რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 7 აგვისტოს კიევში ჩავა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. სამინისტროს თანახმად ვიზიტი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გაგზავნილი მიწვევის საფუძველზე შედგება, მიზნად ისახავს ნატო უკრაინის პარტნიორობის შესახებ შეხვედრისთვის მზადებას. 6 აგვისტოს უფრო ადრე ნატომ განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვართან რუსეთის 20,000-მდე სამხედროა დისლოცირებული. ნატოს თანახმად მოსკოვმა შესაძლოა ჰუმანიტარული ან სამშვიდობო მისია გამოიყენოს უკრაინაში სამხედროების შეგზავნის საბაბად. დღეს უფრო ადრე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მისი ინფორმაციით უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო. ტუსკის მიერ ვარშავაში გაკეთებული ამ განცხადების ფონია ცნობები, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოცირება მიმდინარეობს. მოსკოვმა 4 აგვისტოს გააკეთა განცხადება, რომ სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს ცენტრალურ და დასავლეთ რუსეთში, მათ შორის უკრაინასთან მოსაზღვრე ყველა რეგიონში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც კრძალავს ან ზღუდავს საკვების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტს რუსეთისთვის სანქციების დამწესებელი ქვეყნებიდან. ბრძანება, რომლის ტექსტი დღეს გავრცელდა, ამბობს, რომ იმპორტი ერთი წლის განმავლობაში იქნება აკრძალული ან შეზღუდული. ამასთან პუტინმა რუსეთის მთავრობას დაავალა შეადგინოს სხვა საკონლისია, რომლის იმპორტიც ასევე უნდა დაექვემდებაროს აკრძალვას ან შეზღუდვას. პუტინის განცხადების მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ საპასუხო ზომებმა რუსეთის მომხმარებელს არ მიაყენოს ზიანი. მოსკოვს უკვე დაწესებული აქვს აკრძალვა სოფლის მეურნეობის გარკვეული პროდუქციის იმპორტზე უკრაინიდან, მოლდავეთიდან და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნიდან. ახალი აკრძალვების ფონია ევროკავშირის მიერ რუსეთის საბანკო, ნავთობის და ენერგეტიკის სექტორებისთვის დაწესებული სანქციები. ერაყში ქურთა რეგიონის დედაქალაქ ირბილიდან 40 კილომეტრის მოშორებით შეტაკებებია ქურთ მებრძოლებსა და ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებს შორის. ბრძოლა მიმდინარეობს ირბილიდან სამხრეთ-დასავლეთით. დასულ შაბათკვირას ექსტრემისტებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში ინტენსიური შეტევა აწარმოეს, რამაც სამხედრო თანამშრომლობის განახლებისკენ უბიძგა ქურთ ოფიციალურ პირებს და ერაყის მთავრობას, რომელსაც შიიტები დომინირებენ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დღეს მოინახულა აღდამის რაიონში მთიანი ყარაბაღის რეგიონთან მდებარე ფრონტის ზონა. რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ ალიევის ინფორმაცია მიაწოდეს სამხედრო მეთაურებმა. აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ძალებს შორის ბოლო პერიოდში მომხდარ შეტაკებებს და სროლას ორივე მხრიდან სულ მცირე 21 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. 6 აგვისტოს აზერბაიჯანმა სომხეთმა კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ერთმანეთის ზავის დარღვევაში. ევროპის კოსმოსური ზონდი როზეტა 10-წლიანი ფრენისა და მზის სისტემის შიგნით 6 მილიარდი კილომეტრის დაფარვის შემდეგ მიუახლოვდა კომეტას, რასაც ექსპერტები კოსმოსური კვლევის სფეროში ისტორიულ მოვლენად აფასებენ. ზონდი როზეტა პირველი ხელოვნური ობიექტია, რომელიც კომეტის მახლობლად მოძრაობს. ნოემბერში ზონდი უნდა დაეშვას კოსმოსური სხეულის ყინულოვან ზედაპირზე და შეაგროვოს ინფორმაცია, რომელიც სპეციალისტებს საშუალებას მისცემს უპასუხონ მზის სისტემის შექმნასთან დაკავშირებულ არაერთ კითხვას. გავრცელებული თეორიის თანახმად, კომეტები შეიქმნა ყინულისა და მტვრისგან, რომელიც წარმოიშვა 4.6 მილიარდი წლის წინათ, როცა მზის სისტემა გაჩნდა. ზონდი როზეტა 2004 წელს გაუშვეს კოსმოსში, პროექტის ღირებულება $1.5 მილიარდზე მეტია. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება. საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან უხვევს სასამართლო სისტემის შურისძიებისთვის გამოყენებით. ეს ქვეყანას ზიანს აყენებს. იქვე ბილტს მოაქვს ცნობა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელმაც დაუშვებლად ცნოს სარჩელის განხილვა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეზე და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ყოფილ მაღალჩინოსნებს 2 აგვისტოს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ. საქართველოს პროკურატურამ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ბრალი 28 ივლისს წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება 7 ნოემბერს მომიტინგეთა დარბევას, ტელეკომპანია იმეჩის შეწრას და ბადრი პატარკაშვილის ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას. საბერძნეთის სასამართლომ 6 ოქტომბრისთვის გადადო საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დათა ახალაიას პროცესი. რაჭაში მიწისძვრა მოხდა. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ვებგვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ეპიცენტრი ქალაქ უნში დაფიქსირდა. ბიძგების სიმძლავრემ 3.5 მაგნიტუდა შეადგინა. დაახლოებით ონის მიმდებარე სოფლებში იგრძნობოდა ბიძგები.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодняшний выпуск идет из Праги. Мы будем говорить о том, кто воюет в Нагорном Карабахе. В студии «Радио Свобода» в Праге директор армянской редакции «Радио Свобода» Граер Тамразян и директор азербайджанской редакции «Радио Свобода» Кинан Алиев. Ведет программу Ирина Лагунина. Итак, господа, я понимаю, что вопрос, может быть, очень наивно поставлен, кто воюет в Карабахе, но конфликту 20 лет. И не далее, как сегодня, мы читаем опять в новостях, что в Карабахе произошли столкновения. Столкновения кого с кем? Кто сейчас доводит этот конфликт, который считается замороженным, да, доводит конфликт до горячего состояния? Итак, Кинан, давайте с вас начнем.
Как вы сказали, конфликт уже продолжается 20 лет, и сейчас мы наблюдаем, что конфликт дошел до уровня возобновления. И последние дни, когда произошли серьезные столкновения не только в Карабахе, но и в приграничных районах между Азербайджаном и Арменией, ситуация крайне накалена. Ну, здесь два стороны конфликта, если так сказать, это Азербайджан и Армения. Здесь две противостоящие стороны. Очень много сконцентрировано техники, вооружения, военных по обеим сторонам. Хотя уже, как вы сказали, 20 лет соблюдается перемирие, столкновения происходили постоянно, то есть были постоянные перестрелки. Но то, что мы наблюдали за последнюю неделю, такого уровня жертв и столкновений мы не наблюдали уже давно.
А кто начал?
Ну, это вопрос. Они? Конечно, я буду говорить, что азербайджанцы начали, но со мной согласен еще это Том Деваль, но это не важно. Важно то, что вот впервые как бы этот конфликт перешел как бы в активную, что ли, фазу военную. Ну, мы видели, что вот в военных действиях участвовали военные подразделения, уже это было серьезно. Это не просто стрельба из двух сторон, это было как бы военные действия в ограниченных масштабах, может быть, вот можно так сказать.
Это очень хорошее выражение, Грайер, это не просто стрельба, это так ничего. Стрельба – это нормально, а что тогда ненормально?
Ненормально, когда погибают люди, молодые солдаты с обеих сторон, и мы знаем, что это значит для матерей, которые живут, которым очень трудно, погибли, ну, Карабахское военное, значит, агентство говорит, что вот погибло 5 армян, и они утверждают, что 25 азербайджанцев, ну, азербайджанцев, наверное, другие цифры.
Что указывает на то, что очень трудно получать информацию с зоны конфликта, и очень трудно проверять эту информацию. Обе стороны утверждают, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Армянская сторона утверждает, что это азербайджанцы перешли в наступление, азербайджанская сторона утверждает обратное. И в таком случае, я думаю, что вопрос будет правильный, кому это все выгодно, вообще возобновление этого конфликта. А мы знаем, что статус-кво Баку абсолютно не устраивает. Азербайджанская сторона считает, что она является прямой жертвой агрессии соседней страны. Нагорный Карабах признанная ООН территория Азербайджана. И азербайджанская сторона очень часто апеллирует к 4 резолюциям Организации Объединенных Наций, которые утверждают, что армянские войска должны покинуть оккупированные за пределами Нагорного Карабаха территории. И этот вопрос, в принципе, является вопросом переговорного процесса, куда вовлечены Соединенные Штаты, Франция и Россия. Но, опять же, статус-кво, безусловно, не устраивает Баку. Баку пытается поменять статус-кво, потому что, опять же, как я сказал, Баку считает, что она является жертвой этого конфликта. И статус-кво ни в коем случае не будет их устраивать. Как поменять статус-кво?
Подождите секундочку. Давайте мы к переговорному процессу чуть-чуть попозже подойдем. Все-таки вот давайте вы оба скажете, что вам удалось выяснить, что вашим корреспондентам удалось выяснить, что на самом деле сейчас там происходит.
Ну, на самом деле уже как бы стихли вот То есть напряженности нет сейчас. Ну, стреляют. Опять-таки, ну, была еще одна, по-моему, вчера погиб тоже один солдат, но и с азербайджанской тоже, стороны
сегодня
тоже было.
Да.
И, то есть это же и продолжается, но не в таких масштабах. Я думаю, что сейчас просто снайперы работают и стреляют с обеих сторон. Вот, допустим, вчера ночью вот село Чинари был под обстрелом в течение, значит, после полуночи 3 часа подряд. То есть это передают, значит, сельчане, они позвонили нам, сказали. А мы там часто бываем, ходим к ним и беседуем с сельчанами. Для них жизнь сейчас очень-очень трудна, жизнь вот приграничных деревнях, поселениях, для них это просто ужас.
У нас одинаковая картина. То есть, да. Наш корреспондент, я знаю, с армянской стороны, с нашей стороны, они посетили зону конфликта, как в районе, где произошли серьезные столкновения, это с азербайджанской стороны Агдам-Тертерский район, также на приграничной зоне казахский и тулусский район. Такая же картина, регулярные перестрелки. От чего, кстати, страдает очень много мирное население, потому что...
Сейчас, смотрите, с мирным населением. Перестрелки между регулярными частями азербайджанской армии, регулярными частями армянской армии?
Нет, понимаете, когда мы говорим, идет стрельба, то это мы имеем в виду, что вот стреляют в село, прямо, значит, по объектам, мирным объектам.
Это понятно. А кто...
Ну, ясно, что азербайджанские, значит, стрельба идет из азербайджанских позиций. То есть стреляют азербайджанцы в армянское село, и они утверждают, что...
Да, вот, ну, такая же картина.
Нет, знаете, извините, я не хочу здесь принимать такие выражения, как стреляют азербайджанцы, да? Стреляют не азербайджанцы, стреляют армия, стреляют военнослужащие, стреляют по заданию команды.
Ну, я имею в виду азербайджанская
армия. Посты находятся в некоторых...
Из постов стреляют, да.
В зонах, то есть посты находятся в 50 метрах друг от друга. То есть такое противостояние. Уникальность, в принципе, этого соглашения о перемирии в том, что там нету никаких миротворческих сил. То есть это все основано на доброй воле азербайджанской и армянской стороны. И надо отметить, то есть, что это более-менее сохранялось. Но, то есть, да, и с той, и с другой стороны, мы не видим, что там участвуют какие-то боевики. Это регулярная армия азербайджанская, регулярная армия армянских вооруженных сил. И, но, потому что в зонах конфликта также находится поблизости населенных пунктов, безусловно, мирное население также от этого страдает. Там минные поля с обоих сторон. Люди погибают каждый год буквально 30-40 человек на линии фронта. Но там нет миротворческих сил. Здесь очень много сейчас говорят, кстати, про миротворческие силы, возможные и так далее. Это тоже является частью переговорного процесса. Но что интересно, что сейчас миротворцем в какой-то степени играет российский президент Владимир Путин. По сообщению, ну, которое мы знаем, оба президента приглашены в Сочи.
Давайте до того, опять-таки, как мы перейдем к мирному процессу, да, посмотрим продукцию, репортажи ваших обеих редакций, которые вы возглавляете. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» мы сейчас разговариваем с директором армянской редакции «Радио Свобода» Граером Тамразяном и директором азербайджанской редакции «Радио Свобода» Кинаном Алиевым. Итак, корреспонденты армянской службы «Радио Свобода» побывали в селении, которое пострадало от последней вспышки насилия в Карабахе.
Я скажу, там 3 селения, значит, Чинари, Мовсес и Беркабер. Мы были в трех этих населенных пунктах, селениях, и давайте посмотрим. Как.
Давайте посмотрим.
Сарыгюх Кутанес. Сарыгюх Кутанес. Это Каракоцелав, Джогаш Чептан. Это Каракоцнера. 2 августа было трудно найти транспорт для поездки в Беркабер. Из-за интенсивной стрельбы с утра до полудня таксисты избегали брать пассажиров в Беркабер. Сотрудники полиции предупреждали выезжающих из Джайвана водителей не ехать дальше, чем в Саригюх, то есть в Беркабер. Из Саригюха до Беркабера мы вынуждены были идти пешком. Село Беркабер расположено в нескольких сотнях метров от азербайджанских постов. На одном конце армянское село, а за водохранилищем уже азербайджанское. По словам одного из жителей села, который уже перевез свою семью, стрельба велась с азербайджанских позиций с использованием оружия различного калибра. Непосредственно по селу стрельба в тот момент не велась, но от предыдущих обстрелов в селе были повреждены крыши, стены и окна некоторых домов. Мужчины, собравшиеся в центре села, играли в нарды, обсуждая текущие события. Здесь же был и глава администрации села Беркабер Артур Мадатян. По его словам, несмотря на стрельбу, массовой эвакуации из села нет. Центральная улица села Мовсес находится под прямым прицелом азербайджанских позиций. Крупнокалиберная пуля, выпущенная с той стороны границы, угодила в ворота гаража. Рядом с гаражом проходит газовая труба. К счастью, она не повредилась.
Это был репортаж армянской редакции «Радио Свобода». Азербайджанская редакция «Радио Свобода» также отправила в район корреспондента, и видеокорреспондента, и фотокорреспондента, который привез с собой репортаж о семье 36-летнего азербайджанского жителя этого района Сиявуша, у которого 2 детей, у которого в этом доме живет мать. Этот дом находится буквально в 100 метрах от линии фронта. И Сиявуш, как выяснил корреспондент азербайджанской редакции «Радио Свобода», проверяет безопасность своего выхода из дома, выхода с территории своей собственности, с помощью даже мобильного телефона, который он ставит так, чтобы было видно, что за углом. И это то же самое селение Чинарлы, которое посетила и ваша редакция. Вот удивительно, все-таки вот этому Сиявушу, Кинан, 36 лет, да, то есть большую часть жизни он прожил в зоне конфликта на фактически передовой. Да. Как живут люди? Вот, что они делают? Как они выживают? Чем они питаются? Где они работают? Что составляет быт и основу жизни вот этих вот людей в этой зоне конфликта?
Ну, я вам скажу, тут практически аналогичная картина, то, что мы видели в армянских населенных пунктах, такая же картина в азербайджанских селах. Это показывает, это прекрасная иллюстрация того, насколько этот конфликт действует на мирных людей. То есть страдают невинные люди, которые просто хотят жить в мире и работать, и создавать семьи. Но, к сожалению, конфликт живой. И опять же мы говорим только, почему мы здесь, опасность того, что конфликт может
возобновиться новой силой. А этот конфликт уже унес очень много жизней, даже во время перемирия. А до этого с обоих сторон, если я не ошибаюсь, погибло более 30 тысяч человек. И это огромные ресурсы, которые идут на поддержку этого военного состояния. То есть есть две противоборствующие, ну, противостоящие страны, которые тратят огромные средства на вооружение, огромные средства на поддержку армии, огромные средства на эту ситуацию, и которые можно было бы направить, например, на другое русло. Но люди в этих зонах страдают. И, то есть многие из них, конечно, занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Есть у них поля, которые они не могут посещать, есть огороды, которые не могут...
Мы только что говорили о минных полях.
Да.
И поля.
Ну, они же должны сельскохозяйственные работы провести и вот собирать урожай. Ну вот, вот там вы видите,
лошадку видела, да?
Нет, еще там есть это самое поля неубранные, да. И дело в том, что они не могут рисковать идти пойти туда, потому что просто их могут застрелить во время работы. Что было? В последнее время они призывали, то есть они обращались к Красному Кресту, чтобы они пришли в этот регион, в это село, и стояли там, и чтобы солдаты с другой стороны видели, что Красный Крест там, в надежде, что они не будут стрелять. Но Красный Крест приехал туда, но они потом, к сожалению, была стрельба, и они ушли, они сказали, что они просто не могут быть там. Mm-hmm. То есть сейчас сельчане остались без помощи, и они не могут собирать урожай. То есть то, что они посеяли, сейчас уже останется на полях. Вот mm-hmm. это просто трагедия.
Да. Ну, если добавить сюда еще беженцев, которые есть до сих пор с обоих сторон, в Баку очень много, например, людей, которые просто уехали с оккупированной территории, с Карабаха, и они вынуждены жить в очень тяжелых условиях. Я уверен, что такая же аналогичная ситуация в Армении.
То же самое, значит, столько, очень много также беженцев из Азербайджана. Как вы знаете, в Баку жило где-то 300 тысяч армян, может быть, немножко меньше, но сейчас их не стало нигде. То есть они или в России, живут в России, или в Армении, или где-то там в Лос-Анджелесе. И это была очень-очень сильная армянская община в Баку. Я думаю, что она очень сильная и богатая. И как бы был одним из очень таких характерными чертами Баку сейчас. Армянина в Баку не осталось, что очень трагично, конечно.
Осталось, но не так много.
Да.
А, тем не менее, давайте вот к этим людям вернемся.
Да.
Что вот это чудовищная нищета. Да, то, что мы видели, это просто нищета. Это абсолютно депрессивная, изможденная местность, из которой фактически выкачано, если посмотреть на эти фотографии, все живое. Почему люди не уезжают? Что их держит там?
Ну, вот мы говорили с сельчанами в Чинари, они говорят, что ни в коем случае они не уедут, не оставят свои села, потому что это их дом, там они родились, там могилы их предков, они не могут просто оставить. То, а некоторые из них просто говорят, что мы будем отстаивать нашу родину, мы будем стоять, если будет война, то мы будем воевать. Ну и, естественно, и очень вот этих сел приграничных, они действительно в тяжелых, экономической ситуации сейчас находятся. У многих родственники работают в России, посылают деньги или где-нибудь там, я не знаю, в Европе или в Америке. Им очень трудно. Я думаю, что то же самое и в Азербайджане.
Люди как бы привыкли к своей земле. И очень трудно даже под дулами автоматов заставить людей уехать. Это, как вы сказали, земля, там похоронены их предки. И люди верят, что когда-то все это закончится, и они будут жить при нормальных условиях. В принципе, перемирие в какой-то степени это обеспечивало.
Но последние события показали, насколько она хрупкая, это перемирие. И все в одночасье может рухнуть. И опять же, возобновление конфликта очень реально. И одна из причин, потому что обе стороны перестали говорить. Потому что когда говоришь, ну, обсуждаешь, тогда еще оставляешь шансы для мира. А когда ты перестаешь говорить, и когда уже риторика меняется с обоих сторон, когда ты просто вооружаешься, и у обоих сторон могут быть резонные аргументы для того, чтобы возобновить конфликт.
Оба а стороны какие аргументы свои сейчас правоты. Были? Вот какие?
Аргументы, я скажу, что, опять же, из-за того, что переговоры зашли в тупик, и опять же, этот настоящий статус-кво не устраивает, я думаю, что обе стороны, потому что конфликт не разрешен, тогда уже начинает говорить оружие. Потому что, например, с азербайджанской стороны это ясно. Неоднократно. И власть заявляла, и общество, в принципе, это принимает, что Азербайджан не смирится с оккупацией своей территории и не смирится с тем, что она должна отдать Нагорный Карабах. То есть это... И с другой стороны, есть чувство... В обществе очень, потому что Азербайджан, в принципе, военную часть этого конфликта проиграла, это надо признать. Потеряла огромную часть территории и вынуждена оставить практически 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. И общество живет с чувством...
Ущемленной гордости?
Можно так назвать. А это, в принципе, понимаете, это же кавказский народ. То есть люди, у них конфликт очень живой. Память людей, эти картинки, тем более, что еще к этому помогает то, что мы видим по телевидению, то есть там официальная пропаганда полностью соответствует тому, что мы жертвы, и мы должны вернуть эти земли любым путем. И я вам скажу, что большинство, если спросить общественное мнение в Азербайджане, они разделяют эту точку зрения. А голоса, которые призывают к миру, они в меньшинстве. Нами все азербайджанцы хотят жить в мире. Это безусловно. Никто не хочет войны. Но чувство того, что нам надо вернуть эти земли любой ценой, этот лозунг преобладает в обществе. И Рай, это подталкивает
конфликт. Рай, почему сейчас возник?
Я просто думаю, ну, дело в том, что вот территория, о территориях, которые говорит Кенан, может быть, азербайджанцы хотят вернуть эту территорию, я не сомневаюсь, но что касается Нагорного Карабаха, то это там живет карабахский народ, там армяне живут, которые жили там много веков и продолжают жить, и они считают, что это их родина, и они имеют право жить на этой родине, на своей исторической родине. Дело в том, что сейчас вот переговорный процесс, да, вся логика процесса переговорного состоит в том, что вот Азербайджан должен согласиться с тем, что Нагорный Карабах должен провести референдум на самоопределение. То есть вот с этим Азербайджан не соглашается никак. То есть это было сперва, сначала мадридские принципы. Это было все согласовано. Все стороны были фактически согласны с этим. Ну, под конец как-то вот азербайджанское руководство как-то поменяло свое мнение вот по этим принципам. И они сейчас не соглашаются с этим, что вот Нагорный Карабах может провести референдум и решать свою судьбу. То есть, если армянская сторона победила войну, да, как мы это считаем, да, все это признают, то если они сидятся, значит, вокруг стола на переговоры, то есть один должен, значит, должен быть компромисс, правильно? И вот этот компромисс был найден вот этими сопредседателями ОБСЕ. Компромисс состоит в том, что Нагорный Карабах получает фактически право на самоопределение. А армянская сторона взамен этого дает территории, да? Ну вот этого не происходит никак. Вот никак оба сопредседателя не могут продвинуть вот эти принципы, никак не соглашаются. Вот поэтому и все время мы слышим из Баку критика в адрес сопредседателей, Алиев все время ругает их, вот что они... Вот они ничего не делают, чтобы ОБСЕ должен прекратить вообще заняться вот этими переговорами. Это ООН должен заниматься этим. И, кроме того, мы видим, что вот азербайджанское правительство сейчас вооружается очень сильно. То есть покупают огромное количество вооружений из России. Россия продает охотно, значит, им. Сейчас они уже продали больше, чем оружие стоимостью 4 миллиардов. Сейчас продолжается, эти покупки продолжаются. И, естественно, если ты все время вооружаешься, у тебя появляется как-то желание выстрелить.
Давайте я напомню, да. Извините, что это говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». В нашем сегодняшнем эфире участвуют директор азербайджанской редакции Радио Свобода Кинан Алиев и директор армянской редакции Радио Свобода Граер Тамразян, ведущая Ирина Лагунина. Этот эфир идет из Праги. Господа, я здесь положила антистрессовые мячики, так, чтобы никто не видел фирму, чтобы это не воспринималось как реклама. Но если очень хочется помять, можно помять.
Я люблю футбол, но...
Нет, это о другом, это не о футболе. Это не о футболе.
Когда хорошо играли.
Мы говорили об оружии, о гонке вооружений. Арарас
ничего играл, я помню этот матч последний.
Мы говорили о гонке вооружений, которую ведет Азербайджан в регионе.
Не только Азербайджан ведет,
но... Ну, начинает.
Ну, скажем так, гонку вооружений, в принципе, я думаю, что создает Россия в этом смысле, потому что большинство, обе стороны покупают российское оружие. Я просто хочу вернуться к тому, что Раев сказал. Я не участвовал в этих переговорах. То есть мы освещали, я прекрасно помню, как мы с вами вместе были.
Они же опубликовали.
Я знаю, в киевские переговоры, мы были на этих переговорах, то есть как бы как журналисты освещали. И мне очень трудно говорить за что там думает азербайджанское правительство.
Ну, что, нет, давайте не будем говорить,
да, что он думает. Что он делает? Предполагать, что да, но что предполагает. То есть азербайджанская сторона четко и ясно говорит, что международное право, в этой ситуации на стороне Азербайджана. Потому что речь идет об агрессии одной страны против другой. И Азербайджан столкнулась с сепаратизмом. С тем, что, например, мы наблюдаем в Украине. С тем, что Россия сталкивалась в Чечне. С тем, что мы видели и на примере других случаев. Но это как бы мы сейчас можем говорить долго об истории.
Не имеет никаких Крыма.
Я понимаю. Это не мое. Я говорю, что то, что, как это воспринимается в Баку. Это открытый сепаратизм. И власти в Карабахе Баку не признают. Не признают, хотя представители ОБСЕ и разъезжают, и встречаются с ними, потому что, как бы, воспринимаете как власть, которая контролирует ситуацию в этом, в какой-то степени регионе. Здесь вопрос в другом. Окей, мы уже знаем, что говорит армянская сторона, что говорит азербайджанская сторона, что хочет мировое сообщество, в данном случае Минская группа ОБСЕ. Вопрос в том, что дальше? То есть мы можем бесконечно говорить об истории конфликта, о том, кто соглашается на референдум, кто не соглашается на референдум. В принципе, позиция такая, что если не согласовано хотя бы один пункт переговорного процесса, тогда ничего не согласовано. Например, азербайджанская сторона требует, чтобы сперва произошел вывод войск с оккупированных территорий, имеется в виду за пределами Нагорного Карабаха, потом, чтобы туда вернулись азербайджанское население и даже Нагорный Карабах, чтобы... Ну, это я говорю то, что они хотят.
Ты только что сказал, что ты не хочешь говорить от их имени, но ты
Нет, это то, что они... Это азербайджанская четкая позиция, потому что мы должны объяснить слушателям. Вопрос в другом. Главное, что
тобой вместе
дальше?
Были вот и в Киеве, и в других городах, Рамбуе, Париже, И мы видели, что они после каждой встречи они публикуют обычно заявление какое-то, и там все время говорится, вот стороны обсуждали мадридские принципы и так далее. А что это мадридские принципы? Мы же с тобой говорили, помнишь, с этим Брайзом, Мэтью Брайзом. Он впервые,
Кто такой Мэтью
Брайз? Мэтью Брайз был сопредседателем, Минской группы американским. Сейчас он уже не в делах. Сейчас он где-то там в институте работает. Очень известный дипломат. Да. И он впервые в интервью нам, обоим, он детально просто разложил, что там, что это такое, вот, мадридское, в принципе, что такое. И там ясно говорится, что дается право Нагорному Карабаху, значит, провести референдум на самоопределение, то есть, или референдум на статус, да? Об этом говорится, мы говорили с дипломатами, которые твердят, говорят, что вот, ну, да, это, вот это было
это
все согласовано.
Один из элементов, очень важных элементов переговорного процесса. Но сейчас ситуация в том, что даже не идут никаких переговоров. Сейчас ситуация дошла до того, что Владимир Путин приглашает президентов в Сочи на встречу. То есть
до Владимира Путина. До Владимира
до
Путина.
Него,
подождите, до Владимира Путина. Да. Я хотела задать один вопрос. Вот есть такая логика развития, часто регионального, а иногда и международного, что если где-то происходит какой-то конфликт, то вокруг в этом регионе, если там есть неспокойный очаг, он начинает возбуждаться.
Ну да.
Вот то, что сейчас происходит на востоке Украины, да. То, что Россия сделала с Крымом, аннексия, пренебрежение международным правом. Да. Какое влияние оказало на то, что происходит в Карабахе?
Я,
и оказало ли?
Я не думаю, что Крым имеет какое-то прямое отношение к карабахскому конфликту, но напряженность на русско-украинский конфликт, вот это имеет, может быть, влияние на регион, в общем, не только на Нагорный Карабах, но на напряженность в регионе в целом.
Я считаю, что здесь фактор влияния есть, потому что Путин показал миру, что он может пренебрегать международным правом, в принципе, захватывать территорию соседней страны, а потом уже объявлять, как это факт, что это... И даже провести какой-то там референдум. Ну, был же такой референдум, о котором сейчас...
Я хочу закончить свою мысль. Давай.
То есть это влияние есть. Потому что тогда в такой ситуации страны, вот Азербайджан и Армения, они смотрят на эту ситуацию и говорят, что окей, значит, международное право здесь не работает.
Значит,
ты меняешь план, ты меняешь ситуацию в реальности, а потом уже за ним идет как бы международное право. То есть я думаю, что вот такой побочный этот фактор влияния в данном случае есть. И почему критикуют ОБСЕ Минскую группу? Что она неэффективная? Что никто не может повлиять, например, на ту или на другую сторону? Потому что на самом деле конфликт, в принципе, должен решаться между Баку и Ереваном. И все время ОБСЕ говорит, что вы договоритесь, а мы вам поможем. Но обе стороны ищут какую-то потустороннюю поддержку, опять же, поддержку от международного сообщества, что нет, вы повлияете на ту страну, вы повлияете на эту страну. И в этой ситуации посредникам очень тяжело, потому что стороны не то, что сейчас не хотят даже договариваться, они не хотят даже переговариваться.
Вы знаете, все уже давно забыли, что такое Минская группа, вы извините, конечно.
Минская группа – это три страны – Россия, Франция и Соединенные Штаты являются сопредседателем вот этой Минской группы. Это было еще создано после того, как был заключен, значит, это перемирие между Арменией и Азербайджаном. И, в общем-то,
и что?
И Минская группа была создана, что должно было бы быть какая-то конференция в Минске. Это не так и не состоялось, но была создана Минская группа.
И поколение с тех пор выросло.
И поколение выросло. Ну, я бы не сказал, что дипломатия Минской группы была очень эффективна, потому что, значит, между членами вот этой Минской группы были противоречия. Мы знаем, что Россия и Америка не всегда соглашаются на такие вопросы в регионе.
И тем более сейчас, после того, как мы наблюдаем
напряженность. Они утверждают, что США и Россия прекрасно сотрудничают в Нагорном Карабахе, но мы наблюдаем, что это не всегда так.
То есть какое-то влияние есть.
Что касается, надо признать, следующее. Есть большая разница между Крымом и Нагорным Карабахом. Нагорный Карабах – это люди, которые жили там веками, это их родина. Они восстали, да? Это было при Советском Союзе. Это не было, тогда не было независимого Азербайджана. Они утверждают, что они имели право отсоединиться от Азербайджана, от Советского Союза, как и любая другая республика. Это тогда называлось Нагорно-Карабахская автономная республика, да? Область, да.
Область.
То есть они считали, что юридически они имеют право отделиться вот от Советского Союза и от Азербайджана. И они фактически приняли решение в парламенте после этого. Азербайджан, естественно, не согласил.
Не знаете, кто это они? Вот Вая говорит, они. Это вот Саркисян, Кочарян. Эти же люди сейчас управляют Арменией.
Ну, не имеет значения, какие. Но... Там и были Леон же... Петросян, там были и другие. Это было... То есть я имею в виду я то, понимаю. Что вот там, в Нагорном Карабахе, живут люди. В Крыму у тебя там нет такой, такой народ, который жил там и угнетался.
Ну значит, как? Там же крымские тоже татары?
Крымские татары – это другое дело. Но мы знаем, что там не крымские татары отделились, правда ведь?
Да.
Россия аннексировала территорию, а мы не говорим о территории. Это республика, это люди, которые там проживают, они хотят самоопределения. Они победили войну, сейчас говорят, давайте...
Мы только что говорили, что войну победила Армения, а все-таки они...
Нет, вы знаете, Нагорный Карабах очень сильная армия. Пусть вот эксперты армия. Считают, что они сильнее даже, чем армянская армия. Я вам... Прочитайте просто, почитайте Том Девар. Вот, почитайте.
Нет, ну, в принципе... В Азербайджане, в принципе, считают, что это одна армия. Армянские вооруженные силы. Под руководством Еревана. У Карабаха, как мы знаем, есть свои вооруженные формирования, но они непосредственно, но единое командование. То есть там нет того, чтобы карабахские армяне сами по себе вдруг решали какие-то военные вопросы без участия Еревана. Опять же, вся карабахская элита сегодня управляет Арменией. Ну, по крайней мере, это на самом деле так есть. И в этом смысле все это взаимосвязано. Но возвращаясь к вопросу о том, что будет дальше. То есть мы уже знаем, что сейчас стороны не говорят с друг с другом. Наверное, будет первая попытка в ближайшие дни в Сочи. То есть куда мы дальше идем? Мы идем к войне или мы идем опять же, к какому-то началу мирного процесса, но уже под эгидой Москвы.
А Москва вот здесь играет огромную сказать, роль. Куда мы идем? Конфликте. Мы идем в Сочи навстречу господину Путину.
Да, опять же Сочи.
Да.
Есть и несколько что? Версий по этому поводу. Вот одна версия в том, что говорят, что вот русское руководство, или, может быть, сам Владимир Путин, как бы он захотел, что вот стороны как бы вошли в такой широкомасштабный, да, действия военные, но это не получилось. В силу того, что армянская сторона удалось очень быстро, значит, реагировать на вторжение азербайджанских подразделений и подавить. В общем, так думают в Армении. Я думаю, что, может быть, в Азербайджане вот по-другому. Но судя по тому, что вот у азербайджанцев было намного больше жертв, чем у армян, это доказывает, что вот все-таки азербайджанской стороне не удалось того, чего они хотели, значит, добиться. Ну, может быть, это...
Трудно
это
об этом. То есть, опять же, если брать за основу информацию, которую мы получаем из официальных источников Армении и официальных источников Азербайджана, очень трудно здесь анализировать. Но, безусловно, Москва играет очень ключевую роль в этом конфликте. Москва имеет, усиливает, то есть Кремль, в данном случае Путин, свое влияние в регионе. Ну, давайте вспомним, что случилось, например, с решением Армении не подписывать соглашение с Европейским Союзом о ассоциации. Азербайджан вообще не подписал, то есть не
мог. Азербайджан у него были свои
права. Но здесь как бы был такой огромный поворот во внешней политике. И сейчас очень много толкований в Азербайджане. Куда пойдет Азербайджан? Потому что оставаться нейтральной в этой ситуации, в принципе, это то, что, в принципе, хотят в Баку, оставаться нейтральной. И мы не в НАТО, мы не в Европейском Союзе, мы не в Евразийском Союзе. Но есть ли такой выбор нейтральности для Баку в этом смысле? Этот конфликт помогает Москве усиливать свое влияние как в Ереване, так и в Баку, я так думаю. В данном случае Москва, Баку покупает огромное количество оружия и техники из России. Миллиарды долларов тратится на это. И есть очень много и критики в этом отношении, но есть основания того, что страна в состоянии войны, и нам это все нужно. И даже чтобы поддерживать хорошие отношения с Путиным. Алиеву это нужно. Но с другой стороны, Любое возобновление конфликта усилит роль Москвы в регионе, потому что все время утверждается, что ключи от решения этого конфликта находятся в Москве. В Азербайджане нету российских баз, в Азербайджане нету российских солдатов, в Армении они есть.
Ну, это, Кинан, извините, это удобная позиция, что ключи находятся где-то.
Ну, я вам скажу, что Москва, в принципе, всегда стояла у истоков этого конфликта. И у Москвы больше влияния на Баку и Ереван, чем, например, у Вашингтона или Парижа. Это для них, для Москвы это конфликт в соседнем, в соседнем регионе.
В последнее время у нас считают, что Москва как бы захотела бы получить урок, значит, в Армении. То есть
дать урок
Армении с помощью Азербайджана. Но это Армения считает, что в том смысле, что все время мы видим давление на Армению, вот последнее время усиливается. Был конфликт между Кремлем и Ереваном. Ну, это как бы стихло после того, как Армения подписала все-таки или заявила о том, что готов стать членом, значит, вот этого Евразийского экономического союза, и что Армения остается союзником России. Но мы видим, что союзником как таковой Россия не является. Вот последний конфликт, вот эти военные действия, вторжение азербайджанских войск в Армению, никакой реакции с московской стороны не было. Абсолютно. Ничего. Ни осуждения, ничего. Абсолютно. Вот есть ОДКБ, да, членом которого является Армения. ОДКБ. Вот это организация коллективной безопасности. Вы что думаете? Там, значит, написано, что если один член вот этой организации кто-то атакует какая-то страна, то есть другие члены должны, значит, прийти на защиту, защищать. Ну, такого ничего не было.
Граер, ну когда ОДКБ что-то делал?
Ну, об этом мы и говорим. То есть, если мы говорим...
О Грузии, да, о Таджикистане. Бог знает, сколько конфликтов.
В Баку есть другая теория того, что случилось. Но это может быть случилось как более фантасмагорично. Возобновление, вот последние сильные столкновения случились в 30 километрах от основного трубопровода, который перевозит азербайджанскую, каспийскую, так скажем, нефть на мировой рынок. В Тбилиси, Джейхан, это же та же самая ветка будет использована для газопровода, который является, это Шах-Дениз-1, Шах-Дениз-2, который проект, где BP играет ключевую роль, и куда только что Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии, присоединился в качестве советника, который будет играть роль какой-то альтернативы, не полной, но какой-то альтернативы для российского газа. Конфликт, вот то, что мы наблюдали последние дни, возобновился буквально после того, как усилились западные санкции против Москвы. И теория в Баку такая, что Москва будет как бы отвечать на западные санкции, чем она может. То есть имеет влияние. В Азербайджане у Запада огромные экономические, я бы сказал, политические интересы. И в этих газовых залежах, и в присутствии огромный капитал. Как их отсечь? Как их отсечь можно? 30 километров от линии фронта проходит вот этот трубопровод. Вот вам один вариант. То есть я не говорю, что это...
И он пострадал?
Ну, не пострадал. Но, например, если представим, что конфликт расширился в этой же зоне, и скажем, как то, что Рай утверждал, очень такая боеспособная армия Карабаха или же Армении, перешли наступление, не отрезали эту часть.
И немножко покачали денег.
Да, и в этом случае... Это риск остается.
Поэтому непонятно, почему Алиеву вот сейчас, почему он вот сделал это, почему он... А говорят, что вот такое вторжение не может быть просто так. Это было приказано, значит, из Баку. Без приказа Баку такого невозможно было.
Предположение.
Томас Девал пишет об этом, да, что вот Видимо, это был приказ из Баку, а то так они просто не могут торгаться вдруг.
Август, Лена, что говорит Томас Деваль, прекрасный аналитик, которого вы так замечательно разрисовали?
Я могу, очень интересно. Может, можно я?
Удивительно, вы одного и того же аналитика привели.
Не-не, потому что он объективно, более-менее объективно.
Его ругают и в Азербайджане, и в Армении. И любят то же самое в Азербайджане.
Вот говорит он, Азербайджан выглядит как более неуверенно, более агрессивно. Он говорит, полномасштабное подавление прав человека, активистов гражданского общества продолжается. На прошлой неделе Ариф и Лейла Юнус, которые впервые были задержаны в апреле, были обвинены в абсурдном обвинениями в государственной измене и шпионаже. С тех пор здоровье Лейла Юнус вот ухудшается. Ну, кстати, он приводит внутренние как бы, факты.
Правда, у меня на английском, и он тоже самое говорит, что вопрос о том, кто начал последний конфликт, it's irrelevant, то есть это уже вопрос...
Нерелевантный.
Это второй второстепенный вопрос, потому что сейчас главный вопрос, что будет 8 и 9 августа в Сочи, когда президент Азербайджана и Армении поедут говорить с Путиным. Ну,
хорошо,
опять,
вопрос,
то, что говорила теория о том, что Баку, это очень серьезная теория о том, что Москва будет пытаться усиливать свое влияние как в Азербайджане и в Армении, а конфликт является прекрасным предлогом для этого. Тем более, что в свете тех новых санкций, которые Россия сейчас сталкивается, эта теория очень серьезно обсуждается. Но здесь сейчас главная ответственность, конечно, будет на лидерах обоих сторон. Одна проблема, вот мы говорим, почему о конфликте. Ни в Армении, ни в Азербайджане, хотя даже эти люди переговариваются, Алиев и Саркисян, главы государств не готовят свои народы к миру. Сейчас они готовят их к войне. Мирные активисты, люди, как правозащитницы, которые даже говорят с друг с другом в Армении и в Азербайджане, их сажают. Лейла Юнус, Ариф Юнус, Рауф Миркадыров. Эти азербайджанские активисты, которые общались со своими армянскими коллегами, обсуждали вопросы решения мира. У них были какие-то совместные проекты. Сейчас эти люди арестованы за последний месяц в Азербайджане, обвиняются в государственной измене. Вот за этот разговор, может, который я сижу, да, обсуждаю с Райером, я, в принципе, мог
вот
пойти в тюрьму. В Азербайджане. Но я, в Азербайджане. Но я говорю, что вот это не помогает решению конфликта.
Зачем тогда в Сочи едут?
Я думаю, что им приказали. Я думаю, что им сказали.
Интересно то, что вот Россия, будучи союзником Армении, продает огромное количество вооружений самых последних, значит, технологий, да? У него Т-90, вот эти танки, даже вооружения в русской армии нету. Он продает сейчас вот это. Россия сейчас это продает Азербайджану. И что это означает? Что это означает? Вот впервые...
Помогает российской экономике.
Серж Саркисян впервые, значит, выразил недовольство по этому поводу публично. Когда он был в Аргентине, он дал интервью аргентинской газете. В это время как раз Путин находился в Бразилии. И в Аргентине.
Далеко зашло.
Ну, да, он просто...
Карабахская как бы, политика.
Так, там есть, значит, связи хорошие армянские. Он может, значит, дать интервью передовым, как бы, лидирующим там газетам. И он это сделал впервые, что вот армянский народ недоволен тем, что вот Россия продает оружие Азербайджану. Ну, вот это означает, что не все хорошо
скажу
между Москвой и Ереваном.
Стратегию Баку в этом вопросе. Баку, Азербайджан сейчас становится одной из богатых стран мира. Слава богу, нефтяные доходы позволяют. И Азербайджан действительно, не скрывая этого, покупает оружие. Не только, кстати, у России, покупает также в Израиле и в других странах. Южная Африка, например. Угу. И здесь... Это также преподносится как одна из военных стратегий – навязывание гонки вооружения противнику, потому что мы можем себе это позволить, Армения не может себе это позволить. Но на армянской стороне есть, в принципе, Россия, потому что есть военный договор и есть российские войска, которые там находятся.
Они никогда не вмешивались в этих...
Нет, никогда не вмешивались.
Ну, просто немножко стоят, да?
Да, просто... Who was dying? Кто умирал, кто воевал?
Я понимаю. Я не вижу.
Это
люди,
которые... Это же психологический фактор.
Я говорю, что отцы, сыновья, которые автоматы в руках воевали, защищали свои дома. Больше ничего.
Я эту часть я понимаю. Я имею в виду, что с азербайджанской стратегией, то есть навязывая гонки вооружения, в принципе, есть один из элементов военной доктрины. Мы можем себе позволить Если Армения себе может позволить, пусть увеличивает бюджет. Азербайджанский бюджет предусматривает приблизительно 4 миллиарда долларов в год на военные закупки. Это практически целый бюджет Армении. То есть это психологический фактор, часть военной доктрины. Возвращаясь к статье нашего друга Томаса Дивайля, было бы хорошо, если бы он сидел с нами.
Ну да, было бы хорошо.
Он,
не забудь говорить о, значит, миротворческих силах. Да. Тоже очень важный элемент.
Ну, надо вот сперва достигнуть политического договора.
Вот они поэтому сейчас вот в Ереване обсуждают то, что вот в Сочи Путин будет просить у обоих президентов о, значит, возможности для российских войск, миротворцев, значит,
вернуться
да, на Горный Карабах и в Лачинский коридор. Ну, еще не знаем конкретно где, но это зачем? Многие считают, что, что это русские даст, хотят, значит, deployment, как по-русски
разместить,
значит, своих миротворцев на Горном Карабахе и в Азербайджане. То есть там есть коридор, который присоединяет Нагорный Карабах с Арменией, и они как бы вот хотят, чтобы... Или другие говорят, что они хотят, значит, разместить своих миротворцев на границе с Ираном. Там есть Орадис такой.
Я сомневаюсь, что Баку на это согласится.
Это тоже находится под контролем армянских сил. Орадис. Это, значит, приграничное село с Ираном. То есть они говорят, что русские просто заинтересованы иметь свои войска.
Там была пограничная зона в советское время, да, я помню. Да. Я сомневаюсь, что Азербайджан согласится на миротворческие силы, которые состояли только из российских.
Ну вот, а министр обороны сегодня вот как раз заявил, Армения, что Армения, да, тоже не хочет. Да, да.
То,
вот,
то есть там, я вот думаю, что мы на стадии того, что сейчас надо, как бы, если у Владимира Путина такие есть намерения, успокоить этот конфликт и опять поставить, пригласить обе стороны за стол переговоров. Я не уверен, что в Сочи будет только обсуждаться Карабах. Я думаю, что и Украина будет обсуждаться. И вопрос вообще будущего отношений этих стран с Москвой. Потому что, опять же, Россия столкнулась сейчас как бы с западными санкциями, с возможностью какой-то изоляции, какой-то, ну, небольшой, но какой-то. И здесь, а это регион, где Москва играет большую роль, и этот регион...
Москва может есть показать, что... Вот,
ну, она может себя показать и хорошим игроком,
да,
хорошим.
В том смысле, что вот, да, видите, вот мне удалось, значит, вот сторонам убедить, чтобы они, значит, подписали, да, какой-то то документ, если это будет подписано.
Организовываю войну, а здесь я миротворец. Да. А, кстати, такая роль была сейчас, у Москвы.
Да.
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 И здесь вот то, что вот Томас Девал отвечает. Он говорит, что сейчас самое главное, что будут ли стороны говорить о серьезном возобновлении мирного процесса. Если нет, то это значит, что таких картин, которые мы видели с обоих сторон сегодня, будет больше и больше.
Спасибо, господа. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушали и смотрели программу «Лицом к событию». Мы сегодня обсуждали вопрос о том, кто воюет в Нагорном Карабахе. Рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода» были директор армянской редакции «Радио Свобода» Граер Тамразян и директор азербайджанской редакции «Радио Свобода» Кинан Алиев. Вела программу Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს, ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება